Мы будем тогда переходить к докладу Владимира Николаевича. Пожалуйста.
Спасибо большое. Прежде всего, разрешите мне от своего собственного имени, и я надеюсь, от имени всех присутствующих в зале, выразить благодарность сербскому народу и правительству Сербии за их мужественный шаг, мужественное решение не присоединяться к санкциям Европейского Союза против России. Спасибо вам большое. Я надеюсь, мы и дальше будем с вами надежными друзьями и сотрудничать во всех сферах. Если посмотреть в двух словах на итоги вчерашнего дня, Всемирного дня философии, который проходил на втором этаже, то можно сказать... Можно сделать два таких главных вывода. С одной стороны, философы защищали, и очень правильно защищали, право академической, профессиональной философии не зависеть от государства, не зависеть от руководящих указаний, подчеркивая всячески автономию философии. Но с другой стороны, философы должны быть, как было сказано, интеллектуалами, публицистами, должны быть просветителями, популяризаторами. Вот здесь и возникает проблема, о которой я сейчас хотел бы вам рассказать. Здесь чего-то не хватает. Я предложил обратить внимание на понятие публичной философии и придать ей современный смысл. Вот как рождается идея, как эта идея у меня родилась. Ну, помимо анализа современной политической ситуации, основных политических движений в нашей стране, о чем я скажу ниже, с другой стороны, эта идея родилась из обращения к тем современным интерпретациям философии. Вот я хотел бы привести цитату из работы Салам Керимовича Гусейнова, директора института, который дал мне здесь в этом отношении очень такой мощный и интересный импульс. Признавая законность требований читательской публики, желающей видеть философские тексты общедоступными и высоко ценя стремление философов приблизить свой язык к естественному, следует отметить, что между ними всегда остается зазор, который нельзя преодолеть без специальных усилий, что представляет собой переходник, позволяющий переводить тексты с одного языка на другой, и может ли это делать один и тот же человек – это особый вопрос. Вот здесь как раз и сформулирована сама проблема. Есть некий переходник между академической философией и публикой, публичным интересом к философии. Хотя, я думаю, слово «публика» не очень здесь уместно, потому что как и бюрократа, так и публике нельзя придать какого-то такого, я бы сказал, положительного устойчивого смысла. Скорее всего, это могла бы быть общественность, и в дореволюционном лексиконе, и в советском было понятие общественности, которое, в общем, успешно конкурировало с понятием публики. Вот если обратиться к поисковику в интернете, то посмотрим, что оказывается. Существует публичная социология, существует публичная история и много разных публичностей, даже публичная медицина. Майкл Буравый, это профессор, американский профессор, выступил 10 лет назад со статьей за публичную социологию, и с тех пор началась неутихающая полемика вокруг этой публичной социологии. И вот я открываю поисковик, и здесь один из наших молодых авторов пишет, что Майкл Буравый привел в волнение умы лучшей и наиболее совестливой части российского социологического сообщества. И это оказалось именно его большая статья за публичную социологию. Хотя интерпретирует ее не точно, совсем не так, как он, но не в этом дело. Что касается публичной истории, то курсы публичной истории читаются во многих университетах. Даже у нас в МГИМО стали читать курс публичной истории. Вот молодые немцы и вообще вот новая поросль, особенно немецкой профессиональной такой молодежи, поскольку у немцев большая историческая традиция изучения истории под этим углом зрения, как публичной истории, пишут о том, что это не просто курс для экскурсоводов, рекламщиков, служителей музеев, которые нужна история не в полном курсе, а в том, какой бы им был достаточен для общения с какой-то профессиональной аудиторией. Вопрос не в этом. Появляются общественные группы, особенно в Европе и в Германии, которые имеют собственные интересы, собственные компетенции, которые начинают формировать необходимые для них исторические знания и начинают обращаться с претензиями к академической науке. Вы нас больше не учите, как там раньше было в XIX веке, как это было на самом деле. Мы теперь хотим сами создавать это историческое знание. И здесь возникает очень сложная такая, как говорится, эпистемологическая ситуация. Об этом немцы откровенно пишут. А теперь мы обратимся к публичной философии. Термин этот ввел Уолтер Липман, американский публицист, социолог. Его особенно известны труды по общественному мнению и по стереотипам. Он написал небольшую книжечку в середине 50-х годов «Публичную философию». И она как-то забыта, не это главное было в его теоретическом наследии, но это очень интересная книжка, которую можно было бы сегодня интерпретировать в современном смысле, особенно применительно к нашей российской ситуации. Что пишет Липман? А тут только цитату, чтобы быть, так говорится, точным. Он пишет о том, что есть так называемый естественный закон. Европейские просветители были сторонниками определенной философии, учения о естественном законе, согласно которым есть некий закон, он выше властителей и суверенного народа, выше всего сообщества смертных. И понятно, что это есть характеристика, центральная характеристика западной цивилизации, начиная со времен Аристотеля, стоиков и по сегодняшний день. И Аристотель об этом пишет, о естественном законе. И в этом смысле очень характерна знаменитая пьеса Софокла «Антигона», когда Крион, царь Фиф, говорит Антигоне, которая хотела похоронить своего брата Полиника, убитого как предателя. Он говорит ей: правителю следует подчиняться во всем, справедливо это или нет, иначе будет анархия. А что может быть хуже анархии? И здесь возникает проблема, естественный закон, к которому апеллирует Антигона, и правитель Крион, который говорит, что дело не в естественном законе, дело в том, чтобы был социальный порядок. Публичная философия, согласно Липману, включает в себя набор ценностей, которые и есть суть западной цивилизации. И он говорит о том, вот, что политический дискурс в западном обществе имеет место и обретает смысл, когда есть общее основание, выражающее специфику западной цивилизации, когда есть консенсус по вопросам устройства государства. Право пользоваться этими институтами принадлежит тем, кто согласен с необходимостью их существования. Тогда можно обсуждать вопросы политической культуры, приветствовать умеренность и осуждать крайности. Это действительно так. Значит, прежде всего, проблема национального согласия и консенсуса по базовым ценностям цивилизации, в которой ты живешь и в которой ты пользуешься или собираешься пользоваться политическими институтами. Это совсем не наша ситуация. Если мы берем наши выборы, то они совсем не похожи на западные выборы, потому что власть отдельно, а собственность отдельно. У нас же совсем другая ситуация. Почему у нас такой беспредел на выборах? Почему здесь массовые протесты против выборов? Потому что здесь вместе с выбором определенных людей, вместе с их сменой, происходит и передел собственности. Это люди, которые выбираются, это люди, которые затем будут по-новому делить собственность, финансовые потоки. А мы постоянно апеллируем к западному опыту и говорим, вы видите, как у них все здорово и замечательно. Это какая-то другая ситуация. Далее Липман пишет о том, что у нас, говорит, пишет, я бы сказал так, о принуждении как онтологической категории. Общество принуждает всех, кто занимается политической деятельностью, работать строго в этих рамках. Если вы выходите из этих рамок, то вы подлежите, как он пишет тут здесь практически, либо уничтожению, либо выведению с политического поля. Это зависит от политической целесообразности. И мы берем историю западной социал-демократии, и мы видим, что с ней стало за 100 лет, во что она выродилась. Вот я принимал участие в конце октября в международной конференции обновления левого движения, левого проекта. Я выступал с докладом «Социал-демократический проект в 21 веке». И делал основной доклад немецкий социолог, философ, руководитель московского отделение фонда Эберта Траутнерц. Я вас спрашиваю, почему в течение всего вашего доклада вы не пользовались понятием капитализм, социализм? Они что, устарели вот для вас? Мы ими не пользуемся. Ни социализмом, ни капитализмом. И он дал вот блестящий образец такого социологического мышления. Он мыслит цифрами, он мыслит структурами, он не помышляет даже о некоторой альтернативе. Вот здесь, ну не здесь, а в зале внизу выступал когда-то Жижек. Помните, какой здесь у нас был ажиотаж? Приезжали даже из ближайших городов с тем, чтобы его увидеть вживую, какой он есть. Но одна из идей, которую он высказывал, почему мы должны обращаться там к Гегелю, можно ли сегодня быть гегельянцем, ведь одна из идей, которая так сквозила при всей его такой своеобразной постмодернистской модерности, заключалась в том, а можно ли выйти за пределы духа капитализма? И вот и когда я слушаю социал-демократа, который приехал из Германии, я вижу, нету. Потому что это социологическое мышление, которое не допускает выхода за эти рамки. Вот теперь мы можем обратиться к нашей отечественной ситуации. Значит, в стране нет консенсуса, нет общенационального согласия по самым важным базовым вопросам. Вопросам государственного устройства. Все политические силы выступают за полный пересмотр Конституции как базового устройства общества. Я вот дал, вот здесь книжечка лежит, я дал анализ таких шести основных политических сил, которые есть сегодня в обществе и которые смотрят друг на друга сквозь прицел, оружейный прицел. Русские, ну, радикальный либерализм, это понятно. более-менее русский этнический национализм. «Сгинь, Россия, в чреве змея, мы тебе отомстим за Русь». Так их можно вкратце охарактеризовать, эту позицию. К ним присоединяется английский историк Хоскинг, который написал «Империя и народ» книжку, большую книжку о том, как Россия победила Русь, приезжает сюда, выступает, поддерживает националистов. Это не кабинетный ученый, и иногда думает, что он не только ученый, занимает такую провокативную политическую позицию. Следующее направление – это регионалы, они же сепаратисты. Сепаратизм, как чума, расползается по всей стране. От Поморов до Дальнего Востока, от сибирской областнической альтернативы до южных морей, где оказывается у них разная идентичность, потому что они по-другому говорят, у них другие звуки. Сепаратизм – это сегодня язва, и недаром было принято решение о том, чтобы призывы к сепаратизму, к разделению и отделению наказывались не только, так сказать, административно, но и уголовно. Монархисты. Три монархических партии, каждый из которых держится за своего отпрыска дома, так сказать, Романовых. А также российское императорское движение. Авторы, такие как Крылов, Мультатули, Севастьянов, Борис Миронов. Читать их труды, надо иметь здоровую психику. С такой ненавистью пишут они и о советской, и о постсоветской нашей общественной действительности. Левое движение – это КПРФ, который тоже говорит о том, если мы придем к власти, мы на основе референдума изменим государственное устройство, мы опять вернемся к советской власти. Есть Кургинян, его мощное левое движение, и 19 его книг, помимо газеты «Суть времени», посвященных разным информационным войнам, которые ведутся против России, предметно, точно, дословно цитируются, разбираются суть этих информационных войн. Есть социал-демократы, ну, я бы сказал, довольно условно в этом отношении, их можно к левому движению относить. Вот выходит книжка одного из деятелей «Справедливой России» Зубова, «Социал-демократическая альтернатива», читаешь, и что ты там видишь, что сегодня самой распространенной формой социал-демократии на Западе у нас является социал-либерализм. Особо стоит Изборский клуб и Проханов. И каждая политическая сила в конце, так сказать, своих материалов, статей пишет, что победа будет за нами. И предлагает, как правило, свой вариант Конституции. А эта Конституция устарела. Вот, на мой взгляд, здесь и обнаруживается поле публичного философа. Это не академический философ. Это другое образование, профессиональное, наверное. Прежде всего, он должен быть носителем или выразителем объединяющего нас начала. Скажем, то, что относится к неприходящим ценностям российской, русской цивилизации. Взять цивилизационные признаки, можно было бы посмотреть, что объединяет нас с западной цивилизацией, а что разъединяет. Но главное ведь не в этом. Главное в другом. Вот причина ненависти к нам со стороны Запада. Вот ее нужно понять. не только с точки зрения того, что англосаксы никогда не допустят, чтобы на протяжении последних столетий, чтобы в Европе появился центр альтернативный по своей экономической силе Запада. Будет ли это Германия, будет ли это Россия, или это будет Содружество государств. Это видно невооруженным взглядом. Это даже не нужно профессионально изучать, это в средствах массовой информации стало теперь почти нормой. Россия выступает как носитель и как выразитель альтернативной Западу линии мирового развития. Вот что самое главное. Не просто наши цивилизационные какие-то отличия от Запада. И, возможно, эта линия, альтернативного линия развития, начинается на Западе с Робеспьера, а потом уходит в толщу истории и появляется в России. Альтернативный путь начинается, наверное, с XVI века, с Ивана Грозного, и продолжается, например, в фигуре Николая I, самый национальный русский царь. Тогда появляется и разделение на западников и славянофилов, и много чего другого, и взлет национального самосознания, и появляется русская поэзия, русская живопись, русская музыка. И это оболганный, оклеветанный и понятый совершенно неправильно царь Николай I. А вот информационные войны, которые ведут против России, очень хорошо о них было сказано на выставке в Манеже, когда посвящено Рюриковичем. Там было написано «Начало информационной войны против России». И это связано с Иваном Грозным. Но не убивал Иван Грозный своего сына, но не было такого. Карамзин написал 9-й том в 1821 году. Под влиянием той самой информационной войны, которая начинается с начала особенно XIX века. Почитайте, что писал Наполеон о России, о русских людях. И вот он, когда писал о кровавом периоде Ивана Грозного, делает вывод: русские государи – бедствие для всего человечества. Ну, не убивал. Вот теперь получается такая картина. Вот публичный философ. С одной стороны, он не академическую философию должен знать. Вот как пишет Липман, он должен знать основы, ценности, основной закон цивилизации своей, в которой он живет. Но не просто ведь он берет цивилизацию, он берет ее вполне определенно с социально-экономической точки зрения. Так и здесь. Можем ли мы создать такое представление о том, на чем может базироваться сегодня наше общенациональное согласие? И с другой стороны, значит, философ должен вот оценить и работать над тем, над философским основанием нашего общенационального согласия, а с другой стороны, знать, о чем сегодня говорят наши политические деятели, что говорится, что делается в нашем политическом, очень сложном политическом процессе. Кто смотрел ролик в интернете о шествии в Люблино 4 ноября в день народного единства против Новороссии? Что кричали там русские националисты? Кто не прыгает, тот чурка. На деревьев вместо листьев будем вешать коммунистов. Это не тех коммунистов, которые 20 лет назад. Это совсем другие. Это те, которые до сих пор находятся у власти. Это портреты Шкуро, Власова и Каминского, польского нациста. И лозунг «Спасибо, деда, за попытку». Вот это репетиция правого сектора. Впервые у нас публично оно... Этот правый сектор был представлен. А готовы ли вообще публичные философы к такому повороту событий? Ну, правоохранительные органы, они там сами готовятся. Поэтому у меня есть такое предложение, здесь можно много говорить, я очень говорил кратко и тезисно в рамках отведенного мне времени. У меня поэтому есть такое предложение для сообщества молодых ученых. Создать либо учебный курс «Публичная философия», вот в рамках которых я говорил выше, или, по крайней мере, сделать такой постоянно действующий семинар «Публичный философ» в российском политическом пространстве и попробовать поговорить с представителями каждой из этих основных политических сил. Ну, чтобы пришли, поговорили мы с ними, чтобы они рассказали. Возможно, мы могли бы найти какие-то общие точки соприкосновения с представителями различных политических сил. Это было бы крайне интересно. Но для этого, конечно, нужно иметь, прежде чем с ними разговаривать, определенные представления о том, что может выступать философской основой нашего общенационального согласия. Но все-таки является ли эта страна капиталистической? Альтернативный путь, который может быть, он в своей основе не капиталистический. А возможно и по-другому, но как можно такой молодой нашей капиталистической стране с олигархами молодыми сражаться с западным миром, с этими акулами империализма? Ведь они съедят эту молодую, маленькую такую империалистическую крошку, если она будет с ними на равных сражаться, и если мы будем говорить, что мы должны создать конкурентоспособное государство. Это будет такое государство-корпорация, в котором будут выброшены все социальные гарантии, и это биомассу, которую будут нещадно эксплуатировать. Значит, какая-то должна быть альтернатива, и она в рамках исторического процесса, прежде всего европейского процесса, складывалась и складывается. И это, наверное, тоже могло бы быть предметом обсуждения именно в рамках такой публичной философии, что является для нас, что может быть для нас с философской точки зрения основой нашего общенационального согласия, имея в виду бескомпромиссную борьбу тех политических сил, которые представлены сегодня на нашем российском политическом пространстве. Спасибо вам большое.
Владимир Николаевич, благодарим. Какие есть вопросы? Так, давайте сначала вы, потом вы. Угу. Пожалуйста, микрофон. Микрофон нажмите. Нет.
Да? А, вот. Все, спасибо. Вы знаете, очень много сказано, невозможно обо всем спросить. Спрошу только об одном. Вот этот пример с Иваном Грозным и сыном. Вот можно ли сказать, что Шекспир тоже выполнял заказ информационной войны на очернение Ричарда Третьего? Можно ли сказать, что Пушкин участвовал в информационной войне по очернению композитора Сальери, подхватив этот знаменитый полумиф о том, что он убил Моцарта? Собственно, мой вопрос вот какой. Почему все так политизировано? Почему обо всем надо рассуждать только с одной позиции, с позиции политики? Как будто нету, вот вы говорите философия, но чем будут заниматься философы? Где философия, где искусство, где культура? Ничего этого не слышно. Зачем нам говорить с этими вашими шестью политическими силами? О чем? А у них есть какое-то содержание?
Да, спасибо. Я думаю, вопрос понятен.
Во-первых, мы сегодня говорим о политике. Если мы будем говорить об искусстве, давайте будем говорить об искусстве. Ну, нельзя говорить обо всем. Ну, так ведь, ну, понимаете? Во-вторых, не надо ни из чего делать культ. Если я говорю, то я говорю под вполне определенным углом зрения. Есть разные углы зрения на те вопросы, которые я поднимал. Вот, это второе. Ну, и с ними можно разговаривать. А если вы говорите, есть ли у них глубина, есть. И очень какая солидные, существенные. Ну, почитайте «Вопросы национализма», ну, почитайте там Хомякова Петра, там, вот его книги «Русь против России», «Россия против Руси». Но ведь это же целая философия истории. Нельзя с пренебрежением относиться именно публичному философу, потому что он имеет дело с определенным уровнем развития политических деятелей, которые занимаются политикой, возглавляют огромной массой людей, которые идут с этими кричалками. 14, 1, 4, 8, 8 кричат «влюблено». Что это такое? Вы должны это знать, что это нацистское приветствие Адольфа Гитлера. Его нельзя сегодня, так сказать, приветствовать массы «Хай Гитлер», а кричать можно 1-4-8-8. А кто это придумал? А с какой целью? Вы же политикой должны заниматься. Я же про политику говорю. А вы хотите, чтобы я занимался искусствоведением. Ну, это совсем другое дело. Поэтому я понимаю ваш, так сказать, неудовольствие. Ну, давайте тогда брать разные аспекты и в разных аспектах обсуждать эту проблему.
Тем более, что у Николая еще будет возможность выступить, я думаю, донести до нас свое видение вопроса. Пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо большое за такой интересный доклад. Правда, есть о чем подискутировать. Но вот я хотела бы спросить, вот вы говорите то, что социолог, он мыслит структурами и только статистикой. Но и он не может выйти за рамки духа капитализма. Но разве книжка Эва Кьяпелла и Люка Болтански «Новый дух капитализма» не показывает то, что подход социолога позволяет как раз объективировать этот самый дух капитализма и как-то с ним работать? Ведь то, что вы сейчас, то, о чем вы сейчас говорили, это, в общем-то, в том числе и работа социолога. Вот, обращение к политическим лидерам и так далее. Спасибо.
Ну, видите как, пусть будет это работа социолога. Я здесь не вижу никакой социологической работы. Вот, просто я говорил о том, что существуют политические движения, и в каждом политическом движении есть своя философская глубина, которая разная, но присутствует, ее тоже неплохо было бы изучить. А социологический тип мышления – это совсем другой тип мышления, и к социологии это не имело отношения, а объективировать капитализм – это пожалуйста. Это вам всегда флаг в руки, и его можно объективировать. Потому что я присутствую на конференции по политэкономии, я там хожу к Бузгалину, там, я, кстати, могу пригласить там, у нас 24 декабря будет здесь выступать «Глобальный капитализм и Россия», «Что будет с Россией». Вот, а что касается вот этого объективирования, то вот это очень легко и просто. Нет ничего, кроме капитализма. Когда идет конференция по политэкономии, когда кто-то хотел сказать о том, что существует альтернатива сегодняшнему глобальному капиталу, то англичане, ну прежде всего англичане, англосаксы сказали очень просто. Всякие ваши разговоры про социализм – это идеология. Существует только капитализм, и в нем можно рассматривать либо радикальные либеральные концепции, либо Кейнса, либо что-то другое. Но за пределами этого они не допускают мысли, они даже не допускают возможности поставить этот вопрос, что вот альтернатива возможна или нет. А, конечно, мы очень плохо знаем экономику. Здесь занимаются искусством, литературой, духовностью. Но никто не занимается философией экономики. Это же не случайно, что, скажем, вот я сидел там в ВАКе там, 10 лет. У нас экспертный совет философия, социология, культурология. Истории нет. И экономики нет. И здесь Нет ни одного специалиста, который занимался философией экономики, но зато огромное количество специалистов, которые занимаются философией культуры и всем, что с этим связано. Не случайно ведь. А если вы берете историю России, почему мы говорим об альтернативном пути развития, то ведь самое главное, что должно быть здесь предметом анализа, который совершенно у нас пропадает с поля зрения, что Россия не просто отсталая страна складывалась так в историческом плане, что эта страна с XVI века становится страной зависимого, периферийного развития. И ее развитие в определяющей степени зависит от требований внешнего по отношению к ней среды, той самой среды, которая связана с Европой. И этот отсталый и зависимый тип развития очень неплохо показал Валлерстайн, а если брать российские интерпретации, то Борис Кагарлицкий. Россия и мир и система. Ну, почитайте, ну, посмотрите, ну, сравните с этими беззубыми рассказами о том, что мы вообще тоже можем с ними соперничать и сотрудничать во вполне определенном смысле слова только.
Большое спасибо. Есть ли еще вопросы?
Да.
Марья Михайловна.
Ага. Владимир Николаевич, очень симпатична мне ваша идея. У меня вопрос такой вот, который бы, наверное, перебросил, может быть, мостик от первой феноменологической части ко второй политической. Вот это ваша идея публичной философии. В каком отношении вот, в публичной философии, в вашем понимании, к тому, что вот как раз в феноменологической философии политики называется практической философией, да, то, что Ханна Арендт называла фронезис, как философия, обращенная, собственно, к делам человеческим, не сконцентрированная на когнитивных познавательных процессах, а именно вот философия, обращенная в человеческие, в мир человеческих. Спасибо.
Дело в том, что для того, чтобы быть публичным философом, нужно, конечно, хорошо знать, чем занимается академическая философия. И никто эту академическую философию не закрывает, с моей точки зрения, наоборот, она должна создавать все новые и новые философские системы. И, в общем-то, способом существования философских систем с такой социально-философской точки зрения является создание философских утопий. Здесь огромное поле для деятельности когнитивной и для этической проблематики и так далее. Публичный философ, с одной стороны, имеет это все богатство академической философии, а с другой стороны, имеет реальные политические процессы и политические события. Вот он должен с их соединить, и он не отрицает право, напротив, он подчеркивает необходимость развития академической философии так, как она существовала и должна существовать. Но я подчеркиваю, что сегодня как раз меняется способ взаимодействия и социальных наук, и философии с обществом. Общество не хочет просто быть любознательным, слушать, как философы рассказывают про тексты, как философы рассказывают про то, что им удалось открыть или описать. Они хотят участвовать. Вот историки в этом отношении, в Германии особенно, больше всего продвинулись. Они высказывают реальные претензии к академической науке. Мы просто не хотим больше знать ваших профессиональных работ. Мы хотим сами формировать историю. Этот процесс идет снизу. Они начинают описывать свои города, регионы, не обращаясь к академической науке. Это вот такая крайность, которая, конечно, неприемлема.
Спасибо, Владимир Николаевич. Еще один вопрос у нашего коллеги.
Господин профессор, я понимаю так, что публичная философия связана с проблемой массового сознания и массового информирования. Это, наверное, взаимосвязанные сферы. Но меня вот здесь затронул ваш доклад с точки зрения социокультурной и цивилизационной самоидентификации. Почему-то, перечисляя различные движения в современных политических сферах, вы нейтрально охарактеризовали все движения, в том числе троцкистское движение господина Кургиняна, русофобское, и том числе Прохановская, такое, которое считает, что Ленин – это тот святой Бог, который воплотится через некоторое время и будет управлять всем миром. Это публикация его из газеты «Завтра» 2010 года. Вот. И единственное, вот это еще элемент почему-то нашего массового сознания, вы могли только негативно оценить ультраправых русских националистов, как будто это самая главная сегодня опасность России. Хотя это периферийное совершенно движение. Вот связано ли это с публичной философией и с некоторыми такими запретами?
Ну вот, с одной стороны, мне упрекают чрезмерной политизированности, а с другой стороны, совсем прямо противоположно, начинается деятельность публичного философа, который должен каким-то образом соединять несоединимые. Я могу сказать так, вот я предельно вам откровенно скажу. Я человек левых взглядов, я марксист, но такой самостоятельный, и я воюю с теми, кто, ну, так, в философском смысле, сторонниками такого европейского марксизма, которых у нас здесь много. Вот, я им всегда говорю о том, что они ошибаются, когда говорят, что в Советском Союзе не было никакого социализма, потому что этот социализм не по Марксу. А я говорю, что мы как понимали, так мы это общество и строили. Вот, и обращаться к некому эталону здесь совершенно неверно. Иначе Маркс писал про Европу, думал про Европу и имел в виду европейские проблемы, а не наши российские. Проблемы трансформации или приспособления, использования марксизма для российских целей – это отдельная большая проблема. А далее я могу сказать так, что я сотрудничаю даже с одной из партий левого толка. Но я с ней там лет 10 сотрудничаю. Я в процессе этого сотрудничества пришел к одной очень простому выводу или заключению. Вот меня научило участие в партии, вот я здесь сижу и я здесь философствую. А я прихожу в партию, говорят, включай партийное мышление. И я включаю партийное мышление. Ну, это немножко помогаю, скажем, какие-то писать идеологические вещи, связанные с этой партией. Ну, левая партия такая. И я почувствовал, вот насколько широко философское мышление и насколько узкопартийное мышление. Вот теперь я понимаю, почему, когда говорят, есть определенный коэффициент интеллекта, вот выше этого коэффициента интеллекта, когда человек имеет достаточно высокий коэффициент интеллекта, он никогда не пойдет в партийную работу, потому что скучное становится это дело. Но я просмотрел все эти движения. Я могу сказать, что дело здесь не во мне, а в публичном философе, который хотел бы найти основу для общенационального согласия, независимо от моих личных убеждений, за исключением одной простой вещи. Мы должны найти какое-то правовое поле или нравственно-правовое поле, в рамках которого мы могли бы искать это согласие. А когда каждый смотрит друг на друга сквозь прицел, но ни о каком согласии быть здесь речи не может, и кончится все это очень плохо. Вот об этом-то надо думать, что кончится это плохо. Но каждый из них прав. И вот эта безвыходная ситуация я бы хотел, как публичный философ, все-таки попытаться разрулить. Ну, так условно говоря, конечно.
Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. Да, пожалуйста, да.
Я во время вашего доклада пытался представить публичного философа в таком воплощенном виде, то есть как я его опознаю, если я вдруг встречу. И, честно говоря, моя фантазия дала сбой, то есть я не мог его себе вот нарисовать, как он выглядит. Теоретически я при этом испытал вот какого рода сложность. Публичное противостоит частному. в России, и не только в России, в большинстве стран, за исключением там, где доминируют частные или корпоративные университеты и учебные заведения, философия существует как публичная сфера, она финансируется из государственного бюджета за счет средств налогоплательщиков как публичная сфера. То есть, иначе говоря, во всех учебных заведениях, в университетах и, о чем не нужно забывать, потому что через это проходят все граждане страны, в средней школе, в курсе так называемого обществознания, эти дисциплины преподаются как публичные. Любой преподаватель по статусу. Это его призвание, это его миссия, и это его зарплата. Это публичная деятельность. Другое дело, что, к сожалению, в каждом таком заведении вы не можете попасть и послушать, что, собственно говоря, там говорится на этих уроках и на этих лекциях. Мы все знаем, что там стоит охрана, иногда полиция. Может быть, просто снять эту охрану, и тогда публичная философия появится сама собой. Потому что я, честно говоря, сомневаюсь насчет большого философского потенциала названных и многочисленных других неназванных и даже правящих политических движений. Очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что философскими можно назвать только в клиническом смысле. Но это другая епархия, не занятие философией. Философия уже существует как публичная. Я не вижу здесь никакой проблемы. Более того, я могу из собственного опыта сказать. Да, человек, который много лет преподавал в университете «Дружбы народов», где на лекции, простите, вот я могу описать эту картину. К сожалению, открыть туда сложно попасть. Да. Но если на лекции у вас сидят в одной аудитории 100 человек, турки и курды, абхазы и грузины, да, мусульмане и христиане, правые радикалы из Латинской Америки и левые троцкисты, которые периодически уезжают на каникулы вести партизанскую войну. Вот они все вместе сидят в одной аудитории. Китайские коммунисты и арабские фундаменталисты. Вот они сидят в одной аудитории, и я захожу к ним один и без оружия. И во время моей лекции, уверяю вас, даже рассказ о текстах и истории метафизики почему-то вызывает большой интерес в этой аудитории, и там не происходит никаких политических, религиозных, нравственных или культурных проблем. Вот, может быть, это и есть публичная философия, которой просто нужно открыть и показать, что она есть и иногда возможна. Может быть, все очень просто?
Ну, очень хорошо. Вам просто. Видите, как...
Ну, скорее предложение, видимо.
Для вас нет проблем.
Такое, да.
Потому что, я не знаю, приватная философия, она вся публичная, по статусу.
Да, вот коллеги. Здесь у меня есть некоторые сомнения, что значит по статусу она публичная. Конечно, вы идете в МГУ, там есть философский факультет, и его финансирует государство, но все, больше и проблем нет. А я вам говорил о одной простой вещи, как соединить эту академическую философию с реальной жизнью, прежде всего с политической жизнью. А меня вот такой вопрос интересует. А вас вот они у вас сидят в аудитории вместе, очень хорошо, пусть сидят вместе. У меня есть сведения, скажем, о съезде Коммунистической партии Индии, которые сидят вместе, обсуждают какие-то вопросы, а потом, когда объявили обеденный перерыв, каждый в соответствии с кастовым принадлежностью пошел в свою столовую. Так тоже бывает. А сидели вместе, и у вас то же самое.
Да, пожалуйста, вот давайте тогда два вопроса еще, вот вы и вы тогда, вот.
Да нет, меня выйдет микрофон, слушайте. Без маленькой истории. Я вот хотел вас поддержать, Владимир Николаевич, насчет того, что пространство философии, оно неотделимо от политического пространства, хотя здесь большинство против, видимо. То есть, по крайней мере, есть пусть самый глубокий археологический и социологический проблематики обязательно присутствует политическая актуализация. И вот эти самые силы, которые вы перечисляли, и не только эти, они, их мыслители обязательно актуализируют, в том числе философия равно идеология. Только если идеологию рассматривать не как ложное сознание, а как нечто, нечто хорошее, да, вот если даже если может быть в мантийском смысле, как идеология и утопия, ну, то есть, грубо говоря, идеально, что увидел, что публичная философия, политическая идеология, это одно и то же. Вот, можете ли вы тоже согласиться? Это первый вопрос. И второй вопрос насчет того, что вы говорили, что европейские левые мыслители погружены в социологизм, и поэтому они видят альтернативу какой-то капиталистической системе. А, возможно, вы знаете мнение вот товарища Черняховского, который несколько статей писал как раз по поводу европейских левых, что они ушли в права человека и вот в правовой такой дискурс вместо того, чтобы жить в утопии и в проектном будущего. И вот это проблема европейских левых, и им надо вернуться в утопию, чтобы оставаться левым. Так как бы согласен.
Спасибо.
Ну, прежде всего, я говорил ведь не о левых, а говорил о социал-демократическом проекте в 21 веке. Это не все левые. И левых вообще, вот новых левых я вообще не трогал. Это совсем особая тема для разговора, ну, необъятные эти новые левые. Так что здесь я просто хочу с вами здесь согласиться, что здесь есть огромное поле для обсуждения и очень интересная проблематика. Вот. А что касается первого вопроса, то это действительно такой сложный вопрос, и я как-то на него утром отвечаю по одному, а к вечеру по другому. Это шутка. Но это действительно, если мы говорим о некоторых философских основаниях общего национального согласия, то, с одной стороны, это философские размышления, это философские тексты, это философская база. А с другой стороны, по отношению к обществу, оно выступает некими рамками, за пределами которыми начинается, как бы сказать, неправовое поле, и там теряется это, так сказать, вопросы общенационального согласия, там вот эти непримиримые, которые вот шли там, скажем, в Люблину, вот они уже там совсем по ту сторону. Поэтому, наверное, это довольно сложное такое философское, идеологическое образование, примерно так же, как, я бы сказал, были у нас учебники по марксистской философии. Вот учебники, я в заключение скажу, по марксистской философии, марксистско-ленинской философии, которые у нас тогда были, это образец публичной философии с моей точки зрения, потому что они, именно они своим содержанием должны были ответить на все те вопросы, которые волнуют граждан, студентов или тех, кто занимается в системе политпросвета, нам ответить на вопросы, которые их волнуют. Их многие вопросы академической науки не волнуют, академической философии. И учебник писался таким образом, я не говорю о результатах, чтобы он, знакомство с ним могло дать ответы на многие вопросы, которые возникают у читателей этого учебника. Это был такой, я бы сказал, идеологизированный марксизм. Это такая была учебная философия для непрофессионалов. И сегодня точно так же пишутся учебники. Возьмите эти учебники, посмотрите. Если вы говорите о профессиональной философии, я могу говорить о философских системах. Но если я говорю о подготовке, о прохождении философского курса не специалистами, технические особенные институты и естественные факультеты, то как вы будете писать учебник? Ведь у нас в начале 90-х годов была установка Министерства просвещения следующая. Вы должны рассказать слушателям, какие у нас есть точки зрения, а пусть слушатели выбирают ту, которая им нравится. Но это же совершенно недопустимо с образовательной точки зрения. Каким же образом человек может выбрать, когда он пришел в 17 лет, ему говорят, выбирай. А их 10, 15, 20 точек зрения. А где это воспитательные функции? А ее нет. И сегодня ее нет. Сегодня то же самое. Мы оказываем услуги в образовательном процессе. А каким образом тогда пишутся учебники? На каком основании? Из чего вы исходите? Это же вопрос задают и тогда, когда пишут докторские, кандидатские диссертации.
Да, и давайте еще один вопрос, да, у нас, и тогда мы будем переходить уже ко второй части.
Спасибо большое, замечательный доклад, и он вызвал массу эмоций, и, по-моему, такой интеллектуально нас взбодрил. Спасибо вам большое. У меня вот такой вопрос. Когда мы критически относимся к регионализму в собственной стране, и поддерживаем сходные волюбивые тенденции на территории Юго-Востока Украины, в чем нас часто обвиняют, мы не впадаем в такую идейную дихотомию. Нельзя нас обвинить в том, в чем мы обычно Запад обвиняем. Двойные стандарты. Спасибо.
Я не понял вопрос, честное слово.
Хорошо, я помедленнее. Вы говорили о том, что нужно быть критичным к регионализму в собственной стране. Что ставит под сомнение целостность страны. Абсолютно с вами согласна. Но мы поддерживаем регионализм на территории Украины. Да. Пока нас в этом обвиняют. Понятно. Не обвиняют ли нас еще в одном преступлении? В идейной дихотомии? Или в двойных стандартах, как обычно это называется? Спасибо.
Это, Александр Федорович, это, наверное, последний вопрос, я так думаю, который обычно задаются на засыпку, так сказать.
Это случайно получилось, но...
Хорошо, я попробую ответить на этот вопрос. Вообще, конечно, целесообразно иметь большое государство, чем маленькое государство. Поэтому, если брать тысячелетнюю традицию российской истории, то, конечно, стремление к большому государству – это объективное стремление, особенно на там, феодальной с точки зрения. И сегодня, скажем, когда кончается однополярный мир – то на первое место выходят импероподобные государства. Импероподобные, я сторонник этой позиции. Их 5, 6, 7, которые будут и выступать в качестве законодателей мод на мировой арене в этом полицентричном мире. Вот поэтому, конечно, поддерживать сепаратистские движения поморов, например, которые говорят, что у нас цивилизация тысячелетняя. Что касается Украины, то здесь я вспоминаю, что 23 февраля в Харькове собралось примерно 3000 делегатов партии «Регионы». Тогда еще ничего не было, кроме того, что они собрались буквально в день переворота. Ну, там была региональная конференция. И какой вопрос там стоял? Как дальше существовать Украине, Юго-Востоку, причем это были все области, которые относились к Новороссии. И они говорили о том, что нужно новое устройство Украины с тем, чтобы мы могли получить возможность решать свои собственные вопросы и вопросы вопросов русский язык. И война начинается именно тогда, когда было проигнорировано вот это стремление. Я думаю, что если бы это власти Украины были немножечко помудрее, а страна, то есть государство, которое не имело такой, я бы сказал, традиции, государственной традиции. Ведь это же не случайно, когда олигархи приходят к власти. Понимаете, это самое страшное, что может быть в стране, когда нет государственных мужей. И именно с этого и начинается разлад. И сначала ополченцы, все было не очень серьезно. Они стояли, как вы помните, и там перестрелка была. Можно было найти решение. Вот и тогда, и в мае можно было найти решение. Вот. Но здесь, конечно, на мой взгляд, прежде всего внешние силы работают. А в сегодняшней ситуации, я думаю, конечно, приходится поддерживать Юго-Восток, потому что вы видите, о чем идет речь. Речь идет об очищении пространства от людей. И даже если это не русские люди, русские люди. А Украина – особая часть бывшего Советского Союза. Это не просто страна, которая сосед. Это тот самый сосед, который, без которого, наверное, просто здесь никогда не будет мира, если мы с ними не будем жить в мире и согласии, и в России не будет мира. Поэтому, наверное, все это конкретно исторически. А вы видите позицию нашей власти, она не выступает за раздел. Постоянно подчеркивается, и в разговорах там с Меркель и так далее, что лучшим выходом из сегодняшней ситуации была бы федерализация Украины. И мы это поддерживаем. Но это очень трудно провести в жизнь. Спасибо.